говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Царь. Покров Божией Матери над православной монархией в России. Что ты вопиешь мне об этом народе? Святой пророк Моисей и святой царь Николай II. Святой царь Николай II в центре иконы новых мучеников и исповедников российских. Не потому ли некоторые сравнивают его с пророком Моисеем, ведущим свой народ в землю обетованную? Через раскаленную пустыню страданий идет царь с бесчисленным сонмом новых мучеников в небесные обители и молится вместе со всеми святыми о народе, предавшем его своим безверием и равнодушием. Мы знаем, как молился пророк Моисей, взойдя на гору Синайскую, и как Господь отвечает ему: «Что ты вопиешь мне об этом народе? Разве ты не видишь, что это за народ и что с ним делается?» Но Господь дает ему и утешение, открывает ему, что он милостив. «Господи, если раб твой обрел благоволение пред очами твоими, если дано мне узнать Твое милосердие, молится Моисей ко Господу, возвращая ему этот дар, уже как бы свидетельствуя самим делом, что он действительно принял его, то умилосердись над этим народом, излей свою милость над всеми братьями моими». И тогда Господь открывает ему, что милосердие связано с правдой. Это высшая правда, и оно всегда связано с грехами, как будто оно потому и существует, что существуют грехи. И Моисей молится Господу: «Господи милостивый, прости все грехи народа. Ты сам сказал, что ты Бог милосердия». Он обращается к Богу, как бы ловя его на слове. Может быть, не надо было этого говорить, но теперь уже поздно, уже нельзя это отменить, уже нельзя этого не сказать. «Господи, милосердный, любовью Твоею, безмерную, как океан, прости грехи народа». И Господь, как бы уступая этой молитве, говорит: «За то, что Ты уподобился мне в милосердии, я исполню Твое моление». И мы молимся сейчас вместе с царственными страстотерпцами и всеми нашими новыми мучениками и исповедниками, зная, что сила Божия, как и милосердие Божие, безмерна, и что сила Божия и милосердие Божие преодолевают и человеческое неверие, и самую страшную жестокость человеческого сердца. Невозможное человеком возможно Богу. Эти молитвы нам сам Бог послал, чтобы узнали мы милосердие Божие, как Моисей, который еще до пришествия Христова узнал о главной тайне жизни. Предстательством наших святых нам открылось, что Господь милосердие, что очи Господни и Его слух исполнены скорбями и воздыханиями о своих. Не пропустим это слово в Евангелии от Иоанна на Пасху. Так исполнены, как если бы он не видел и не слышал ничего, кроме этого. И вся слава и великолепие его как будто бы исчезают. И вот перед царем-страстотерпцем, и перед всеми мучениками, и перед нами Христос Бог, воплотившийся, не имеющий ни вида, ни доброты. Прежде этого богоявления царь-страстотерпец взывал ко Господу: «Прости им грехи», а теперь говорит: «Прости наши грехи». И мы, наученные самим Господом, молимся теперь: «Остави нам долги наши». Отделившись от всех людей, Моисей взошел на Синайскую гору и был далеко от всего народа. Так и царь наш, возведенный на Уральскую Голгофу, был удален от своего народа. И всякий человек во время молитвы как будто от всего удаляется. Но, находясь в одиночестве на горе, Моисей был вместе с народом, потому что он был вместе с Богом, который не мог ему позволить любовью своей остаться одному, отделиться от всех других людей. В свете святости Божией он видит грехи своего народа, как собственные грехи. Он ими пронзен и на бедствие народа смотрит глазами милосердия, глазами Божьими. Теперь это его народ, потому что такой Бог стал его Богом. Если раньше он говорил: «Разве я, Господи, создал этот народ и воспитал его?», то теперь он говорит как будто бы то же самое, но совсем другое, умоляя милосердие: «Ты, Господи, создал этот народ и воспитал его, не отступая от него, несмотря на все его заблуждения». И Господь отвечает: «Как мать утешает свое дитя, так я приму всех на колени мои и дам всем утешение». Вот почему Моисей сходит с горы Синайской с лицом сияющим высшей славой, славой сострадания. Если раньше Моисей, чтобы отомстить за поругание правды, убил брата своего, то теперь он хочет сам быть убитым при одном условии, чтобы было даровано прощение его брату. Это есть путь святых, путь церкви. Это есть молитва, которой молился апостол Павел о своем народе. Это молитва, которой молился царь Николай и вся его святая семья, преподобно-мученица великая княгиня Елисавета, когда ее заживо бросили в Алапаевскую шахту. Преподобный Серафим Саровский молился этой молитвой с лицом сияющим, как у Моисея, вернее сказать, как у Христа на горе Преображения. И он говорит нам эти слова, которые мы от их частой повторяемости уже не воспринимаем и которые на самом деле непостижимы, как тайна милосердия Божия. «Спасись сам, и тысячи вокруг тебя спасутся». Преподобный Силуан Афонский, говоривший, что молиться за других – это кровь проливать, с плачем и криком молился о спасении всего народа, когда кровь святых мучеников рекой лилась по нашей земле. Мы молимся, чтобы узнать, что Бог милостив, и вся наша жизнь существует для одного единственного, чтобы узнать, как милостив Господь. Я ничего не знаю, кроме того, что Бог милостив. Это есть тайна Господа, и потому мы говорим «Господи, помилуй». Это милосердие, вид Его пресветлый, и имя Его божественное, которое можно слушать без конца говоря «помилуй», не умирает. Если бы жизнь наша была согласна с Божьим милосердием, то исполнилось бы обещание, которое Господь еще в Ветхом Завете давал другу своему Аврааму, праотцу веры. Если найдется в этом народе хотя бы 10 праведников, то он помилует весь народ. «Мы Твой виноградник, Господи!» Пророк Исаия и святой царь Николай II. Многие замечают, что пророк Исаия как будто изображает в своих пророчествах и духовное, и материальное состояние души русского народа в годы отступничества от веры, хотя эти слова были обращены к народу израильскому. Те же самые болезни посещают наш народ после крушения православной монархии, то же самое врачевание предлагает Господь. «Слушайте, небеса, и внимай, земля, потому что Господь говорит, я воспитал и возвысил сыновей, а они возмутились против меня». Увы, народ грешный, народ обремененный беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные, оставили Господа, презрели святаго Израилева, повернулись назад. Вскоре после злодейского убийства царя Николая II, когда случилась великая беда с русской церковью и с нашим народом, святейший патриарх Тихон в своем послании ко всему русскому народу обратился с призывом к покаянию, в котором он употреблял слова пророка Исаии: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих». Святой патриарх Тихон понимал, что Божией России необходим общий пост, общее покаяние, такое очищение души, которое одно только может дать спасение нашему народу. И мы знаем, что народ в массе своей не послушался голоса Божия, звучащего через ветхозаветного пророка Исаию, и через современного пророка патриарха Тихона. Если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас. Народ наш не покаялся слезами, как сказал святитель, поэтому Господь дал ему возможность покаяния кровью. Но и это покаяние, как мы видим сегодня, еще не уврачевало наш народ. Пророк Исаия предупреждает, что Господь отнимет от избранного народа храброго вождя и воина, и судью, и пророка, и прозорливца, и старца, и мудрого художника, и искусного в слове отнимет Господь, и даст начальники отроков, так что над этим народом будут господствовать дети». Он говорит о том, что каждый будет угнетаем и унижаем от другого, и юноши будут нагло превозноситься над стариками, а простолюдины возвышаться над благородными людьми, и наступит горькое запустение всей земли. Святой пророк напоминает, что мы ответственны за все дары, которые дает нам Господь. Он говорит, что Господь воспитал и возвысил сыновей своих. Конечно же, это особое воспитание православные люди получили от Господа. И сыновья их, воспитанные и возвышенные Богом, оставили своего Господа и возмутились против Него. Как это может быть, если даже вол знает владетеля своего, а осел ясли господина своего? А народ мой не знает меня, народ мой не разумеет Господа своего, говорит Господь. Увы, народ грешный, народ беззаконный, отвернулся от своего Господа и возвратился вспять. И звучит горькое и праведное слово пророка о карах, которые следуют за это отступление избранному народу. Во что возбить еще продолжающее свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, не очищенные, не обвязанные и не смягченные елеем. Земля ваша опустошена, города ваши сожжены огнем, поля ваши... В ваших глазах съедают чужие. Все опустело, как после разорения чужими. Господь много дал нашей русской земле, ожидая от нее, что она умножит свой спасительный талант православной веры и будет благоуханным светильником всему миру. И что же он находит? Если бы Господь Саваоф не оставил нам небольшого остатка, то мы были бы то же, что Содом, уподобились бы Гоморре. И мы знаем, что сегодня на нашей земле указом высшего начальства узаконено содомское растление и нормализованы гоморские преступления, что может быть драгоценнее, чем строительство храмов Господних, но самое страшное – осквернение святыни. «Я скажу вам, — говорит Господь, — я скажу вам, князья содомские, я обращусь к вам, народ гоморский, праздничных собраний ваших не могу терпеть, беззакония и празднования. Праздники ваши ненавидит душа моя, они бремя для меня, мне тяжело их переносить. И когда вы простираете ко мне руки ваши, я не принимаю ваших молитв». Я закрываю очи свои, очиститесь и омойтесь, отымите лукавство от душ ваших, перестаньте делать зло, научитесь делать добро. Спасите угнетенного и обиженного, защитите вдову, заступитесь за сироту, и только потом будем говорить о покаянии. И тогда придите и рассудим, говорит Господь. Если попирается самая простая правда, очевидная всякому разуму и совести человеческой, о каком покаянии вы можете говорить, возвещает Господь. Если вы покаетесь, если исполните то, что я говорю, то будете вкушать благо земли. Если не покаетесь, то меч пожрет вас». что ждет наш народ. В книге ветхозаветных пророчеств Исаия возвышает свой голос вдохновенной песней о винограднике Господнем, насажденном им на вершине уточненной горы. Господь обнес его оградой, очистил от камней и насадил в нем отборные виноградные лозы. Построил в нем башню и выкопал точило, ожидая, что этот виноградник принесет добрые плоды. Но он принес дикие ягоды, и народ наш, как говорит святой праведный Иоанн Кронштадтский и другие проповедники, тот самый виноградник, который насадил Господь, украсив его чистотой православной веры и укрепив могуществом царя помазанника Божия, Господь даровал нашему народу широту и обилие всяких талантов, а землю наделил богатством и ждал, что этот виноградник принесет добрые грозды, но он принес только дикие ягоды. «Придите и рассудим», — обращается Господь ко святому Иерусалиму, ко всей Церкви Небесной. «Придите и рассудите меня с виноградником моим. Может, я что-нибудь не дал этим людям? Что еще надлежало бы сделать для виноградника моего, чего я не сделал ему? Но за то, что не принес мой виноградник добрых плодов, я отниму у него ограду, и он будет опустошаем, разрушу стену его, и он будет попираем. И за то, что совершили с наследием моим, я оставлю его в таком запустении, что только волчцы и тернии будут произрастать на этой земле». Господь говорит не только об оскудении материальном, о том, что опустеют наши поля и остановятся заводы. Он говорит о большем, о духовном состоянии народа. И как будто о сегодняшних, новых русских эти слова: «Горе вам, прибавляющие дом к дому, присоединяющие поле к полю, так что другим не остается места, как будто вы одни поселились на земле». И как будто о сегодняшних растлителях народа, с помощью телевидения, каждый день входящих во все дома, сказаны эти слова: «Выражение лиц их свидетельствует против них, и о грехе своем они рассказывают открыто, как содомляне не скрывают, горе душе их, ибо сами на себя навлекают зло». И как будто обо всем нашем народе другие его слова: «Горе тем, которые с раннего утра ищут секеры и до позднего вечера разгорячают себя вином. Зато народ мой пойдет в плен непредвиденно», — говорит нам сегодня Господь словами пророка Исаии, «и будут голодать, и богачи его будут томиться жаждою. За беззаконие свои и за отступление от православной веры, за убийство помазанника Божия и разорение храмов будет побежден народ, и с ним случится бесконечно горшее, потому что преисподняя широко раскрыла свою пасть и готова принять всех отступающих от Господа, и сойдет туда слава их и богатство их, и шум их, и все, что веселит их». «Какое может быть покаяние, — говорит Господь, — если здесь добро называют злом, и зло называют добром, и тьму почитают светом, и свет тьмою, и сладкое почитают горьким, и горькое сладким? И говорят, что они мудры в глазах своих и разумны перед самими собою. Вот что стало с нами: повсюду беззаконие, растление, ложь. И хуже всего, что те, кто совершает грех, отказываются признать это грехом, оправдывая себя. Все дал Господь нашему народу, всю любовь и всю благодать. И как никогда Он всех зовет к вере и покаянию, и всех хочет напитать собою, своим пречистым телом и кровью. Лоза живая, которая одна может оживить засыхающие ветви человеческого рода. Ныне восстанавливаются православные храмы, и на Пасху, и великие праздники они переполнены. Но посмотрите, где большинство народа? Большинство не видят ничего, им ничего не нужно, для них пойти в церковь значит только потерять бессмысленно время, и все, что Бог совершил, для них оказывается как будто напрасным. Слишком велико было крушение России, слишком страшно нынешнее ее поражение. И Господь обращает свой взор к нам, как к некоему остатку. Есть ли среди нас кто по-настоящему разумевающий и ищущий Бога? Способны ли мы своим покаянием открыть другим глубину жизни, подобно святым царственным страстотерпцам и всем новым мученикам и исповедникам российским, которые сохранили виноградник Господень среди недавнего всеобщего разорения? Исполненные печали, мы не можем обмануть ожидания Господа. Поистине нет более печальных слов в Писании, чем слова Господа. Самое любезное для души моей отдал в руки врагов его. Но если бы все остановилось только на этом, жизнь была бы сплошным отчаянием. Неужели такое может быть, если мы знаем, что, несмотря на всю нашу неверность, сердце Божие не отворачивается до конца от своего виноградника? Господь может попускать, чтобы виноградник был вытоптан, чтобы самые злые сорняки заглушили его, но Он всегда хранит память, что этот виноградник Его, и Он всегда хранит память любви, которая была у него к самому любезному для души его. Он слишком сильно любил его. Он любил его любовью предельной, слишком сильной, чтобы даже среди худшей измены не сохранить своей любви. Как человек, которого обманула возлюбленная супруга, и он больше не может ее видеть. Она потеряна для него, но остается его супругой, и он не может соединить свою жизнь с другой женщиной. Какой бы ни была неверность избранного Богом народа, Бог остается верным ему. И потому из глубины своего горя и позора, когда он сознает, до какой степени он был неверен Богу, этот виноградник осмеливается снова обращаться к своему Господу и умолять Его о милости и жалости. «Что бы ни случилось с нашей жизнью, мы Твой виноградник, Господи, и только этим может определяться мера и реальность нашего покаяния. Пусть нет уже у нас плодов, достойных покаяния, ибо крепость наша в нас оскуде, но Ты, Господи, знаешь предел, до которого человеческое сердце остается открытым Богу. Дай нам лучше умереть, но только не дойти до такой неблагодарности и такого ожесточения, о которых говорит Твоя притча о злых виноградарях, когда долготерпение Божие достигает своего предела».
нечестивым отступникам, поднявшим руки на помазанника Божия, оновь!
Книга «Царь». Покров Божией Матери над православной монархией в России. Милости много. Святитель Николай Чудотворец и святой царь Николай II. Жизнь святого царя-страстотерпца Николая II неразрывно связана с именем его небесного покровителя, святителя Николая Чудотворца. Святитель Николай был покровителем русского народа с самого начала его осмысленной истории. Первый русский князь принял крещение с именем святителя Николая. Первый храм на Руси, на Аскольдовой могиле, был построен в честь святителя Николая. И сегодня, когда наш народ находится, кажется, уже на грани исчезновения, мы сугубым образом уповаем на предстательство Николы Милостивого. Потому так любит русский народ святителя Николая, что он всегда спешит на помощь к заблудившимся на пути, к заключенным в темницу, к тонущим в море. Потому так любит русский народ святителя Николая, что он всегда спешит на помощь к заблудившимся в пути, к заключенным в темницу, к тонущим в море. В течение более чем тысячелетней истории Русской Православной Церкви этот святой явил многие чудеса в разных местах нашей земли. А сегодня, как никогда, много бедных, неправедно осужденных, погибающих в грехах и отчаянии. Неисчислимы беды нашего народа, и велико заступничество святителя Николая и царя страстотерпца Николая к тем, кто не отрекся от своей веры, от своего отечества, от своих святынь. «Неисчерпаемое чудес моря», — говорим мы о святителе Николае, и то же самое можем сказать о Николае II, чудотворце, мы знаем, какое множество чудес было явлено по молитвам царственных страстотерпцев еще до их прославления. Об этих чудесах были выпущены в свое время несколько книг, а потом и двухтомник в 1000 страниц. С их прославлением эти чудеса, конечно, не прекратились, а только умножились. Святой царь Николай научился от своего небесного покровителя самому главному, чему должен научиться человек в течение земной жизни – милосердию и состраданию. От того, что он имел необыкновенно милостивое сердце, Господь исподобил его быть заступником нашего народа. А когда его любовь к Христову добру и правде украсилась венцом мученичества, его предстательство за наш народ достигло небывалой силы, соединившись с молитвой святителя Николая. Мы часто говорим о том, что подвиг святого царя Николая неотделим от подвига всех новых мучеников и исповедников российских. Но следует сказать также, что в годы страшных испытаний нашей Церкви святитель Николай был покровителем не только святого царя-страстотерпца, но и всех наших мучеников. Об этом есть множество свидетельств. Вот, например, рассказ о священномученике Фотии, Пурлевском, Нижегородском, расстрелянном в 1938 году и ныне прославленном Церковью. До принятия монашества и епископства его имя было Александр. Дважды он был спасен святителем Николаем. В 1924 году, в ноябре, вместе с другим священником он переправлялся по несудоходной Амударье. Путь был опасен, казалось, невозможно было проплыть на лодке, но они все-таки отправились, потому что спешили к своей пастве, получив освобождение после первой ссылки. Два раза их лодка переворачивалась, но заступничеством святителя Николая они были спасены. Другой случай был в 1927 году, во время второй ссылки, когда его отправили зимой под конвоем из Уральска в Джанбейт. Среди ночи началась сильная метель. Возница сбился с пути, лошади стали, и путники начали замерзать. Отец Александр не переставал усердно молиться святителю Николаю и, помня его недавнее чудесное заступничество, верил, что и сейчас оно его не оставит. В это время в кишлаке проснулась одна женщина, ощутив какое-то сильное беспокойство. Она не могла спать. Ей казалось, что в степи кто-то замерзает и зовет о помощи, хотя отец Александр молча молился святителю Николаю. Эта женщина зажгла фонарь и вышла за ворота к дороге. Оказалось, что лошади стали недалеко от ее дома. Так святитель Николай второй раз спас отца Александра от гибели. Или вот рассказ преподобного исповедника Гавриила, последнего настоятеля нашего Свято-Никольского храма в Пыжах, также прославленного в лике святых, как однажды он и его спутники замерзали среди степи в ледяном доме и умирали от голода. Уже не было никакой надежды на спасение, но они молились святителю Николаю. Один из них вышел из дома и скоро вернулся с горячим свежим хлебом. Он принял этот хлеб от дивного старца, в котором узнал святителя Николая. «Где святитель Николай, там побеждаются естества уставы. Законы природы уступают милосердию Божию. Бури морские стихают, пространства исчезают. Святой Николай угодник оказывается рядом, готовый прийти на помощь. И самое главное чудо заключается в том, что он смягчает окамененные сердца людей, которые сбились с главной дороги, потеряли Бога, и они начинают приобщаться Его милосердию и состраданию. Мы молимся святителю Николаю, святому царю-мученику Николаю II, и исповедуем это великое молитвенное дерзновение угодников Божиих. «У Бога милости много», — говорит наш народ, потому что знает заступничество своих святых угодников и знает, как Господь открывается через них. «Много у Бога милости. Пусть все кажется сейчас безнадежным. Лишь бы мы сами оказались достойными Его милости, этого предстательства наших святых. А что от нас для этого требуется? Если мы хотим умилостивить Господа, святителя Николая, мы должны быть истинно православными людьми. Если мы будем хранить преданное нам святыми отцами то, что есть только в Святой Соборной Апостольской Церкви, то милость Господня не отступит от нас. Если мы не одними только устами будем исповедовать символ веры, принятый на Никейском соборе, где присутствовал святитель Николай и с праведным гневом обличил нечестивого ария, искажающего святую веру, если мы будем эту веру всей жизнью нашей хранить, как наше спасение, как нашу надежду, Господь и святые Его будут с нами. Пусть хоронят уже Россию, пусть по чьим-то замыслам готовы уже и с православием покончить в нашем Отечестве, превратить его в такую религию, которая удобно соединялась бы со всеми другими христианскими исповеданиями и растворялась в них. Пусть не обновленцы утверждают, что мы, православные, довольствуемся одними обрядами, что, почитая святителя Николая и святого царя Страстотерпца, мы забыли Христа, и что в храмы Божии мы приходим, чтобы только получить помощь в земном. Засвидетельствуем жизнью нашей, что это клевета, явим, что значит для нас святая церковь. Кто хочет участвовать в торжестве святителя Николая и святого царя Страстотерпца, призывается сегодня научиться подлинному нелицемерному добру, там, где уже не лицемерие добром, как выразился один архипастырь, а лицемерие злом, то есть там, где зло уже выставляет себя с похвальбой открыто. Устрашимся стыдиться добра перед лицом нечестивого мира, потому что кто постыдится вроде сим прелюбодейным и грешным нашего Господа, того Господь постыдится, когда придет во славе Своей. Устрашимся творить зло, явим подлинное добро, чтобы, глядя на церковь нашу православную, никогда русские люди не могли называть зло добром. Было такое с русским народом. Этот обман коснулся очень многих православных людей, которые приходили в храмы Божии и молились святителю Николаю, а потом поклонились самому безобразному безбожию жестокости. Научимся у святителя Николая и святого царя, заплатившего своей жизнью за этот обман, подлинному милосердию. Не просто милостыню подавать просящим, это нужно, с этого начинается нормальная жизнь. Но проникнуть в самую суть нужды другого человека и всего нашего народа. Чтобы понять, почему столь жестоко был обманут наш народ, и почему снова произошла с ним горшая катастрофа. Чтобы мы, наконец, услышали, что Христос говорит нам в Евангелии, читаемом в этот праздник. Господь говорит о самом главном в нашей жизни, о том, что горе и блаженство – это одно и то же, что блаженство – это когда горе перевернуто благодатью креста Христова. Блаженны нищие, блаженны плачущие, и горе вам, богатые, горе вам, смеющиеся ныне. Те, кого Христос называет блаженными, мир называет несчастными, и те, кого Христос называет несчастными, мир называет счастливыми. Не будем обращаться к святителю Николаю и царю Николаю, ища только земного благополучия, стремясь избавиться только от земного горя, но увидим, что тайна милосердия – это вечная тайна Бога и человека. Господь ради святителя Николая, ради таких заступников, как святой царь Страстотерпец Николай, не дает нам обрести земное благополучие и в благополучии нашем погибнуть, потому что если бы мы, допустим, обрели его, то это было бы все, что мы могли бы обрести. Но если, храня верность истине, учась тому милосердию, которое открывают наши святые, мы будем проходить через все, что посылает нам милостивый Господь, через все беды и скорби, которые, кажется, возрастают с каждым днем, мир будет считать Россию самой несчастной страной, и на христиан православных будет смотреть с презрением. Но наградой нашей будет вечная радость. Что нам дороже, то, чего ищет мир, или то, что предлагает Христос? Мы должны сделать этот выбор, как сделали его святитель Николай и святой царь Страстотерпец, как все наши святые. Изберем ли мы путь, кажущийся приятным и легким, или пойдем той дорогой скорбей, на которой открывается подлинная глубина жизни? Говорят, что русский народ имеет особое апокалиптическое чутье. Несомненно, здесь разгадка особого почитания святителя Николая и святого царя, потому что их подвиг исключительным образом устремлен к тайне последнего страшного суда, где каждый будет испытан прежде всего потому, как он научился милосердию Христову. Страшный суд, говорит нам Христос, уже начался. То, что ныне, и то, что откроется в будущем, единая крестная пасхальная тайна Царства Божия.
Oh.
Твоего Господина и Отца нашего Кирилла, Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков. Преосвященные митрополиты, архиепископы и епископы, и весь священнический и монашеский чин, причет святого храма сего, сдетруждающихся, поющих, жертвователей, благоукрасителей, благоустроителей святого храма сего, вас и всех православных христиан, да поминет Господь Бог во Царствии Своем всегда, ныне и присно, и во веки веков.
Аминь. Я угодна Царя всех, Царя всех будет, будет.
Yeah. В эфире православная радиостанция «Радонеж». Круглосуточно диапазон УКВ 72,92 МГц.